Ну, во-первых, давайте вспомним, что сердце – это прежде всего духовный центр человека. Духовное «я» человека. Когда мы говорим о сердце, то надо понять, что это духовное «я», духовный центр человеческой личности в его внешних проявлениях. Какие это проявления? Ну, во-первых, это самосознание. Духовное «я» проявляет себя прежде всего актом простого самосознания, как мы с вами говорили, да? То есть я знаю, что я есть. Мое существование для меня некая психологическая аксиома. Это именно психологическая аксиома. Доказать это невозможно. Но это и не нуждается в доказательстве. Опровергнуть эту аксиому невозможно, это абсурд. Правда, если вспомнить Булгакова, один его герой говорит, тут этот молодой человек чуть не свел меня с ума, доказывая мне, что меня нет. Вот, но действительно можно попытаться доказать человеку, что его нет, но в принципе, как правило, в нормальном случае это вполне безуспешное занятие. То есть знание мною, что я существую, это в этом смысле психологическая аксиома. Но это самосознание неотделимо от того, что называется системой ценностей. То есть акт простого самосознания – это ядро личности. По большому счету, видимо, оно не может исчезать, но в некоторых случаях может не то чтобы разрушаться, но теряться человеком. Потому что воля человека может быть направлена на очень разные психические объекты. А воля – это тоже проявление духовного «я», между прочим. И если волевой импульс уходит, например, куда-то в область подсознания, то есть хорошие шансы, что человек утратит память о самом себе. По крайней мере, временно. Полной утраты, как правило, не происходит, но бывает утрата частичная, когда человек субъективно это выглядит как некий такой своеобразный бред, когда то погружаешься в какой-то поток, как бы переставая себя помнить, то снова из него выпрыгиваешь. Кстати, как считали древние, это и есть форма, в которой существует человек в мире теней. Вот такое полужизнь, полусмерть, какое-то полубредовое состояние. Тени себя почти не помнят. Это какое-то полубезотчетное существование. Иногда и можно напомнить о себе самих, но память возвращается ненадолго. Так вот, это я все говорю к тому, чтобы было понятно, что самосознание как таковое – это только ядро личности. Волевые импульсы, как мы с вами говорили, волевые акты – это проявление этого ядра вовне. Но сама структура личности в конечном счете образуется интенциями, Интенция – это волевой импульс и тот объект, на который она направлена, в их единстве. Проблема в том, что сам по себе волевой импульс, по большому счету, на психологическом уровне не отследишь. Можно отследить только интенцию. То есть сам этот импульс и объект, на который он направлен. Неважно, это внешний объект, физический, или внутренний объект, психический. Во всяком случае, сам по себе волевой акт как бы прозрачен, а вот когда он соединяется с тем объектом, на который направлен, тогда можно говорить об интенционально окрашенном объекте. То есть можно говорить о том, что наша воля связана с тем или иным объектом. Кстати, для аскетической жизни это тоже важно. Не случайно говорится о том, что, собственно, для нормальной, полноценной духовной жизни очень важно отслеживать, на что падает ваше внимание. Первое, с чего начинается вообще любая аскетическая практика. Но кроме соблюдения нравственных норм, разумеется, проследите за собственным вниманием. Сделайте свое внимание осознанным. То есть, грубо говоря, следите, на что вы смотрите внутренне. И это не случайно так, потому что, собственно говоря, алгоритм наших интенций, то есть то, на что мы обращаем внимание, на что мы его не обращаем, определяется системой ценностей. Вот эта система ценностей непосредственно связанная с самосознанием и образует духовное ядро личности. Причем обратите внимание, что речь идет о системе ценностей, как бы сказать, не вот такой, как бы сказать, декларируемой, если угодно, а настоящей, глубинной. То есть речь идет не о том, что я провозглашаю как свою систему ценностей, а о том, чем я в действительности руководствуюсь. То есть о настоящей глубинной системе ценностей. Вот это ядро духовной личности и называется сердцем. В Библии. И в Ветхом Завете, и в основном и в Новом, ну, по крайней мере, в Евангелиях. Поэтому обращение всегда происходит в сердце. Это всегда вопрос выбора и воли. Поэтому там много чего нехорошего исходит из сердца, говоря о Новом Завете, да? Там злые помыслы и т.д. и т.п. Но иногда, если взять, скажем, послание Павла, то у него это называется нус, ум в переводе. Но правда, с переводом не все понятно, потому что иногда как ум передается еще и фронесис, греческое. Павел это слово употребляет в смысле интеллект. Иногда это тоже переводит как ум, но фронесис это именно интеллект. Ум в смысле способность рационального мышления. А вот нус – это духовное «я», то примерно самое, что называется сердцем. Но Павел употребляет это слово, поскольку пишет язычникам, грекоязычным людям. Нус в этом смысле употребляется традиционно в греческой философии, начиная с Платона, наверное, в смысле духовного центра личности. Наверное, потому Павел его использует. Кстати, в святоотеческой литературе нус, ум, употребляется в этом же значении. Умная молитва, там, умное делание. Хотя у семитских отцов часто говорится в этом же смысле о сердце. Это уже скорее семитская традиция, чем греческая. Но сирийцы, впрочем, всегда, сирийцам всегда была близка семитская традиция, тем более, что они и сами семиты. Так что в общем и целом понимание того, что есть некий духовный центр личности, пронизывает и Ветхий Завет, и Новый, и позднейшую христианскую традицию, уже святоотеческую. Это как бы общее место. Но что означает тогда разбитое сердце и угнетенный дух? Что?
Физическое
страдание, разумеется, тоже может быть, но физическое страдание, как ни странно, как раз сердце не разбивает. Это вот, вот это как раз, между прочим, очень хорошо понимали те же самые бедняки, потому что гонения на общины бедняков, по-видимому, действительно имели место. Но как раз в опыте гонения эти люди очень хорошо поняли одну простую вещь. Никакое внешнее давление на систему ценностей как таковую, глубинную систему ценностей, не воздействует и ее не разрушает. Скорее, наоборот, только укрепляет. По-настоящему то, что называется разбитым сердцем, связывается в конечном счете именно с кризисом этой самой ценностной системы. То есть, иначе говоря, в жизни человека или целой общины, или, может быть, даже всего народа, как это было, например, в период, когда вот, ну, после разгрома Иудеи Вавилоном и после разрушения храма, должен произойти системный ценностный кризис. Вот что такое разбитое сердце. И это гораздо страшнее и хуже любых гонений внешних. И переживается, по большому счету, внутренне гораздо тяжелее обычно. Кстати, при этом никаких особых внешних гонений может и не быть. Вот, например, в начале пленного периода, особенно в начале, весь народ, ну, по крайней мере, все, кто оказались в плену, это переживали. Как раз именно такой ценностный кризис, хотя каких-то особых гонений на этих переселенцев, в общем-то, не было. Они жили спокойно, как и все вавилоняне. Никакого там поражения в правах специального, никаких там преследований, ничего такого. А суть кризиса была в том, что все традиционные, вся традиционная система религиозных ценностей рухнула, что все те представления о Боге, которыми жили до плена, тоже рухнули, и теперь надо было как-то по-другому научиться с ним жить и на него смотреть. А значит, должна была поменяться вся система религиозной ориентации в том числе. Например, как принять Бога, который проиграл войну? В традиционной парадигме ценностной это было почти невозможно. Бог, который проигрывает войну, должен уйти. Как теперь можно хранить верность Богу, проигравшему войну? Короче говоря, здесь был целый ряд вопросов, на которые нужно было отвечать. Но тут-то вот как раз и должна была перестроиться сама система ценностей. И это всегда самая болезненная перестройка. Никто не мешал, скажем так, тем депортированным, кого перевезли тогда в Вавилон, оставаться ехвистами. Но вставал вопрос, а зачем? А нужно ли это? Возможно ли это? Стоит ли это делать? Состоятелен ли такой Бог? Вот какие вопросы вставали. И это было на самом деле страшнее гонений внешних. Так вот, дело в том, что такого рода кризисы наверняка могли быть и у отдельных людей, и у целых общин. Я сейчас вспомнил плен, потому что это, как бы сказать, это наиболее наглядный пример, и он затрагивает весь народ. Но то же самое может произойти просто в жизни отдельного человека. Но вот именно в этом-то состоянии, когда система ценностей разрушена, а дух угнетен, здесь не то, чтобы его кто-то давит. Здесь скорее наоборот, ситуация безвоздушного пространства. Куда, на что опереться, если система ценностная традиционная разрушена, а новой нет? То есть старая разрушена, а новой нет. Но вот тут-то, собственно говоря, и переживается близость Бога. Парадоксальнейшим образом, как раз именно в этой ситуации, Бог и его близость, его реальность и его близость может быть пережита как никогда в другое время. По очень простой причине. С одной стороны, та самая система ценностей нам абсолютно необходима для нормальной духовной жизни. Но с другой стороны, и это, увы, особенности падшей человеческой природы, эта система ценностей сама по себе может иногда становиться, если не преградой, то по меньшей мере завесой, которая Бога от нас отделяет. В общем-то, это парадокс и трагедия, я бы сказал, падшего мира. Даже то, что изначально воспринимается как символ Бога, в истории, в религиозной истории человечества, то потом нередко начинает Бога собой заслонять. Ну вот, например, как почти у всех первобытных племен, солнце является символом единого, всевидящим оком, но проходит время, и вы знаете, у огромного большинства народов существует культ солнца. И, наверное, во многих случаях это не что иное, как выродившийся монотеизм. Символ заслонил того, кого символизировал. Увы, часто это бывает не только в религиозной, но и прямо в духовной жизни. Ценностная система, нравственные нормы – это и есть, собственно говоря, то, что должно было послужить средством и формой богообщения. Этический монотеизм считается высшим, до чего доходило человечество, по крайней мере, до пришествия Христа. То есть такой монотеизм, где на первое место выходит именно соблюдение нравственных норм во имя Божие. Следование нравственным нормам ради Бога. Любовь к ближнему ради любви к Богу. Но как ни парадоксально, даже нравственные нормы и ценностная система соответствующая могут отделить человека от Бога. Нравственность вполне может выразиться просто в морали. В нормы ради норм. Когда я соблюдаю некие нормы не потому, что Бог от меня этого хочет, а потому что так положено. сущности мы совершенно утеряли сейчас, я говорю даже о христианах, изначальный смысл того же самого декалога, который для нас становится нравственным кодексом или моральным кодексом обычно. Хотя на самом деле это описание динамики отношений человека с Богом. И сами по себе заповеди – это просто обозначение тех границ, за которые нельзя заходить, чтобы этих отношений не терять. Но часто даже, когда дело касается христианских проповедей по поводу декалога, вместо этого появляется некое довольно нудное морализаторство. В том смысле, что хорошим быть хорошо, а плохим плохо. А чтобы быть хорошим, нужно соблюдать заповеди. Когда будешь хорошим, это будет хорошо. А если будешь их нарушать, будешь плохим, это будет плохо. Нет, я понимаю, что с этим, конечно, спорить невозможно, но что это добавляет реально для духовной жизни человека, тоже не очень понятно. Но это ладно, я сейчас не буду об этом. Бог даст, когда-нибудь мы все-таки еще с вами в процессе чтения Торы до декалога дойдем. Это, конечно, будет уже не в этом году, но все-таки, я надеюсь, случится. Но в том-то все и дело, что даже это порой, я просто это как пример привожу, даже декалог может стать той завесой, которая Бога от нас заслоняет. Даже заповедь, если она не ради Бога, а ради заповеди. И вот в этой ситуации приходится всю систему ценностей порой Богу ломать, допускать нечто такое, что ее рушит, как в ситуации с Иовом. Если говорить об отдельном человеке, о человеке очень религиозном, и искренне религиозном, и верующем при этом, но которому для того, чтобы он пережил отношения с Богом во всей полноте, обязательно нужно было выйти за рамки религии. А для этого вся система ценностей традиционных должна была рухнуть. И вот каждый раз, когда человек ограничивает себя некоторыми религиозными рамками, получается, что он ограничивает себя и определенной системой ценностей. Это в лучшем случае. Я не говорю о худших случаях, когда религиозность сводится не к системе ценностей, а к системе обрядов. Этот вариант я не рассматриваю. Это, в общем-то, это случай уже вырождения самой религии. Но даже если ее свести к системе ценностей, то это все равно некое ограничение. И вот тогда следует что-то такое. Как без ограничений? Без ограничений никак. Но проблема в том, что эти ограничения должны быть, как бы это сказать, органично воспринимаемыми. То есть, грубо говоря, когда, например, я беру вторую часть декалога, там, не совершаю убийства, не развратничай, не воруй, не свидетельствуй ложным свидетельством против ближнего своего, не желай дома ближнего своего, то я на это, так сказать, я как бы сказать, этого всего не делаю, даже не потому, что меня Бог за это от себя прогонит и Царство Божие лишит, хотя это мощный стимул, наверное, для многих. А просто потому, что я понимаю, что, грубо говоря, мне самому никак нельзя раздваиваться и развиваться. То есть, если я все-таки хочу быть с Богом, то этого делать не надо. И дело даже не в том, что меня кто-то чего-то лишит. В рай не пустит, грубо говоря. А в том, что я перестану быть самим собой, образом Божиим, если я что-нибудь из этого сделаю. Может быть, ну, наверное, необратимо перестану. Но на какое-то, может быть, довольно продолжительное время перестану. Вот это должно останавливать. Причем это должно переживаться, как бы сказать, в нормальном случае на уровне, опять же, именно внутреннего состояния. Вот, грубо говоря, приближаешься к некоторой границе, тебя начинает там жечь, около этой границы. Ты понимаешь, что это вот не то. Ну, я условно говорю. Ощущения, переживания бывают самые разные. Горечь. Вот здесь говорится, попробуйте как, на язык буквально попробуйте, как Бог, ну, сладок, буквально так. А грех горек. Вот, почти так. Чувствуешь горечь, останавливаешься. Вот такие запреты, разумеется, могут и должны быть. Хуже, когда они вырождаются во что-то менее внутреннее и менее переживаемое, когда это просто внешняя норма. Пускай даже это внешняя норма от Бога. Не буду делать, потому что мне это неприятно, противно, и я не хочу. Хотя иногда меня к этому и тянет. К чему-то. А не буду делать, потому что Бог запрещает. Это на самом деле уже шаг назад. Надо понять, что Бог этого не запрещает, а не хочет, чтобы мы это делали, потому что знает, чем в конечном счете это грозит нам. Но вот тут-то и надо порой бывает, как ни парадоксально, пощупать эти границы самому. То есть, грубо говоря, когда система ценностей разрушена, она обязательно начинает тут же воссоздаваться заново, но уже вот так, изнутри. Как сейчас мы говорили с вами. Изнутри, с нуля. Теперь уже как что-то органичное, внутренне органичное. И ситуация юродства или безумия, вот как Давид притворяется безумным, здесь очень близка к тому. Потому что для того, чтобы притвориться безумным, в некотором смысле нужно было тогда, особенно от всей традиционной системы ценностей, попросту отрешиться. Ведь в те времена, в отличие от христианской эпохи, здесь все-таки можно сказать, что вот сослаться на Павла и сказать, что там разумный в глазах мира, в глазах Божьих безумен, да? И на этом основании как бы появляется вот эта возможность юродства как возможные модели поведения. Ну, так если так, то пусть я и буду сумасшедшим. Для них Бог видит, какой я на самом деле. Но в те времена, во времена Давида, безумие считалось отторжением от Бога. То есть, если человеку приходилось притворяться сумасшедшим, то, если угодно, с точки зрения традиционных представлений, это было еще и... Но вообще-то, нет, ну не кощунством, конечно, но в общем это было поведением, которое, ну, оскверняло человека. Сумасшедший и нечистый. Человек, который притворяется сумасшедшим, тем самым, как бы сказать, заставляет других думать о себе, что он еще и нечист, скверен, по сути нехорош. То есть он как бы соглашается с тем, что быть таким, что он согласен быть таким. Вот почему здесь действительно нужно было от всей традиционной системы ценностей отказаться. Что, в общем-то, Давид и сделал в тот момент, когда на это решился. Но вот тут-то и получается, что С другой стороны, без этого не обойдешься. Мы с вами говорили, когда речь шла о Носаторе, говорили о том, что духовная жизнь – это нечто такое, что каждый раз начинается сначала. В жизни каждого конкретного человека. Более того, есть такие вещи, которые не могут в принципе повторяться. например, встреча с Богом. Она не повторяется, она каждый раз абсолютно новая. Но в некоторых случаях, для того, чтобы и дальше эта новизна и уникальность сохранялись, необходимо пересоздавать и систему ценностей заново, пересоздавать свое собственное сердце с нуля. Это процесс болезненный, достаточно тяжелый, но, с другой стороны, абсолютно необходим иногда. Иначе никакой полноты отношений, которые предполагаются святостью, просто не будет. Поэтому, так сказать, святые, я говорю сейчас в историческом христианском смысле, то есть праведники христиане, святые, в общем-то, исторически это те, кого обычно называли праведниками в Ветхом Завете, порой совершали странные поступки и вообще были странными людьми, вылезали за рамки постоянно, вдруг как-то неожиданно. Что-то такое в их жизни всегда было, как бы сказать, несуразное, не то что необычное, даже несуразное некоторым образом, непонятное, странное, неудобное. Потому что всегда вот это самое разбитое сердце, это всегда что-то несуразное, странное, неудобное, неприятное, вот оно какое-то вот такое. И не внешнее даже, а внутреннее. Но, видимо, иначе с праведником быть не получалось. Полноты отношений не получалось. Вот она связь. И вот он, 34-33 псалом.
Вот.
Послушание какое? Но вы знаете, настоящий опытный духовный отец обычно до этого не доводит. До этого доводит только такой начинающий духовник, который, собственно, некоторых вещей, связанных с духовной жизнью, просто по себе не знает. А ведь опыт разбитого сердца – это только самому пройти можно. И только тогда поймешь, что другой человек к этому подходит, и, соответственно, поймет, что это делать. Пока этого сам не пережил, не заметишь даже, что другой к нему уже подошел. А не заметишь, будет их прям взрыв. Случайно говорил о том, что порой мы находим в уже имеющихся формах нечто вполне себе адекватное. А значит, он ищет дальше. Придумывает свое. И такое бывает, что ж. Есть много людей, которые нашли что-то готовое. Есть много и таких, которые изобрели что-то свое. Ну, и бывает удачным и то, и другое, бывает и неудачным. Бывает. Понимаете, суть христианства – это жизнь в Царстве Божьем. Вот суть христианства. Жизнь в Царстве. Евхаристия – это только средство, как бы сказать, то, во что это отбивается. То внешнее выражение, телесное выражение этой жизни. Евхаристическое собрание. Вот и все. Нет, это обязательно, потому что мы существа из плоти и крови. Мы не бесплотные души. Но важно понять, что это тоже только средство, это не сама цель. Участие не точно.
Была бы не обрядовать, условно говоря, сама Евхаристия, допустим, православная, кто занимает монахизм, тоже занимает простое
участие. Нету.
Остальное?
Ну, во-первых, потому что к Евхаристии нужно приготовиться. До нее нужно помолиться вместе. До нее хорошо бы почитать Писание. Вот вам и вся литургия.
Почему именно этими текстами приготовиться?
Я бы сказал, что это сложилось исторически, не более того. В других церквах это по-другому. Да какое в пятом? В 17-18 сложилось. Вы что, думаете, если говорится, что это литургия Иоанна Златоуста? Я думаю, Иоанн Златоуст смотрит и головой качает оттуда. Ничего такого вообще-то он и не изобретал. Разве что анафора его. А все остальное...
Если человек не чувствует изменения в этой форме, но она не чувствует.
Значит, искать другую. У других это самое евхаристия носит совсем другую форму. Ну, пожалуйста, тоже возможно. Христиане — это ведь не только православные. Знаете, когда встреча действительно происходит, то у человека так меняется вся его жизнь, и внешняя, и внутренняя. Сомнений не остается. Если жизнь при этом не меняется, вот там произошло что-то хорошее, а все остается по-прежнему, значит, наверное, по большому счету ее не произошло.
Бытовое.
Бытовое не обязательно может быть хорошее, но с точки зрения внутренней жизни это всегда что-то хорошее. С точки зрения бытовой бывает всякое. В советские времена с точки зрения бытовой точно наверняка начались бы проблемы. Сейчас бывает всякое. Но во всяком случае эти перемены обязательно есть, они никогда не проходят бесследно. А если бесследно, то это уже подозрительно. Значит, если чего-то там, то ли оно не произошло, то ли произошло частично, то ли произошло оно только на уровне там, каких-то эмоций, может быть, или каких-то там интеллектуальных решений. Это тоже бывает. Это трудно с чем-то сказать. По значимости для собственной жизни и по последствиям, так сказать.
Это мало говорит.
К сожалению, очень многие люди приходят скорее в поисках религии, чем духовной жизни. Религии как некоторого инструмента для установления каких-то отношений с высшими силами. Но установить отношения ведь можно особо и не меняясь. Или, по крайней мере, можно попробовать это сделать. Поэтому многие люди не собираются ничего менять. Они собираются просто остаться теми же, какими они были, но при этом как-то установить отношения, договориться как-то еще и с Богом. Войти с ним в контакт, понять, так сказать, что надо сделать, чтобы он был доволен. Ну и вот все это организовать. По большому счету, когда говорится о духовной жизни, речь идет именно о той самой встрече о перевороте, но это далеко не только речь. Большинство как раз совсем этого не хочет, потому что это хлопотно и... Ну вообще, может, человеку в принципе все нравится в жизни. Есть такие люди, которых в принципе жизнь их устраивает, но для спокойствия души вообще хорошо бы еще с Богом отношения установить. И, ну, мало ли что, ну, просто, ну, там всякое же бывает. Ну, и вот, вот, собственно говоря, так оно и. А вот, я в университете еще не кончилось ничего, только заканчиваю. Боюсь, что уже могу не успеть. Там 20-30 следующие. А, ну да, понятно. Наверное, все-таки на ней уже теперь. Ну что делать? Работаю, работаю. Вот, то есть фактически речь о том, что, как бы сказать, увы, но в церкви смешаны религиозность и нормальные христианство. Практически во всякой массовой, особенно церкви, это так. Поэтому мало людей, которые действительно хотят, чтобы в жизни что-то кардинально менялось. Да и в процентном отношении мало. Да еще и какой, как по голове шарахнет.
То есть, кажется, я вот
так вам и знак.
Не так, что я там вот задумаю сейчас, дай-ка я пересмотрю.
Ну, пересмотрите. Если хотите, можете попробовать пересмотреть.
Вот
Но вообще в нормальном случае человек этого не делает. Вот именно. Правильно, вот, вот. Я говорю, так, шарахнет, так сразу поймете.
Вот это значит, надо пересматривать.
Да. Ну вот как было во времена тлена. Никто ничего не собирался до тлена пересматривать. Так оно рвануло. Так пришлось. Ну, в общем, да. Ну, тут обычно зависит от степени упрямства человека. Вот как с Ицхаком, да, мы о нем говорили как раз, он, теперь он согласился, что уходить надо далеко не сразу. Но все-таки некоторое время он поупирался. А может быть, все-таки я здесь задержусь. Нет, не задержусь, давай, совсем туда. Свойственно, да, но есть люди в этом плане более податливые, они сильные. Их дальше все зависит.
Если Геркуль захочет, он хорошенько
делает. Ну да. Но евреям уже давно известно, что это народ до жути упрямый в определенных отношениях. И поэтому вот только так можно было. С одной стороны очень гибкий, а с другой стороны до жути упрямый в некоторых отношениях.
Ну, почему-то Господь не случайно выбирает?
Не случайно, потому что на самом деле это упрямство потом, если его правильно направить, от этого можно получить замечательный результат. Тут можно получить и праведника и святого, и пламенного революционера. В зависимости от направления. То и другое пойдет. Мало? Да все русская революция, по крайней мере, наполовину. Если этого вам мало, будет еще. Да, я говорю, если мало, еще будет. Кому мало? Я думаю, что мало никому не покажется, это точно. Да уж.
Благотворение?
А, благословение? Вы знаете, как ни странно, в самом изначальном, вот таком первичном значении слова, благословение – это просто передача силы. Вот у меня есть некоторая сила. Откуда-то. Бог дал, сам взял, неважно. Есть она у меня. Как у мага, там, как у вождя и так далее. Я ее могу передать. Правда, у меня ее можно еще и отобрать. Для этого нужно меня убить и съесть печень. Как известно. Но это я так условно говорю, или сердце там, где она хранится, эта сила.
Я здесь к этому стиху, когда благословляешь,
а вот это уже немножко другое, потому что Бог не просто, вот в чем отличие обычного, условно говоря, языческого благословения, от того, как оно понимается уже в библейском смысле, но, по крайней мере... Нет, но там начинается все с традиционных языческих представлений. Начинается с того, что Иаков начинает бороться с Богом, как с Духом, и говорит, вот благослови меня, я тебя, так сказать, не отпущу, пока не благословишь. То есть вот отдай мне свою силу, и все. Силу так, просто силу, энергию можно вырвать без согласия того, кто ею сейчас владеет. Ее можно отобрать. Но у Бога благословение так не отберешь. Иаков получает не то, на что он рассчитывал. Он хотел получить просто силу. Ему на другой день надо с братом встречаться. Ему бы сила очень не помешала для встречи. А получает что-то совсем другое. Получает новое имя. Становится сам другим человеком. Это к вопросу о. Хотел просто получить что-то такое, чтобы решить свои проблемы. Бог ему говорит, нет, ты просто сам станешь другим. И вот тогда это неожиданность. И вот это уже благословение в библейском смысле, а якобы еще нормально в языческом смысле, как человек своей эпохи. Этого в Библии много.
А когда к Иисусу подходит, и он говорит, от меня ушла энергия.
Конечно, потому что есть такое...